Вы слушаете «Радио Прага». В студии работает Либор Кукал. Сегодня мы расскажем вам, что из себя представляет чешский национальный костюм. Также наши традиционные рубрики – обзор чешских еженедельников и блогов и мини-курс чешского языка. Но начнем мы с того, что посмотрим город Кутná Hora. И почему? Потому что именно там расположена галерея Центрального чешского края, которая взялась за реализацию проекта, который призван связать два кардинально отличающихся от себя мира. Об этом вам расскажут Антон Каймаков и его собеседник, руководитель лекторского центра галереи ГАСК Ондрей Гурак.
Богема. «Тюрьмы. Место для искусства» называется новый проект лекторского центра галереи Центрально-Чешского края ГАСК, реализация которого началась в середине марта. Посредством творчества авторы пытаются перебросить мост между двумя тесно граничащими мирами, но живущими по разным законам. Идея нетрадиционного проекта привлекла десятки чешских художников, творческими партнерами которых станут люди, отбывающие наказание в тюрьмах страны.
Уже в момент, когда открылась галерея ГАСК, что произошло 8 мая прошлого года, мы старались выдумывать проекты, которые помогут презентовать искусство и вне стен нашей институции. Меня лично эта тема интересует уже длительное время. Уже было реализовано несколько проектов, и один из них я считаю для нас особенно важным. Он назывался «Картины у пожилых». В запасниках нашей галереи хранится множество живописных полотен, которые жалко просто оставлять запертыми, когда они не выставлены в залах. Мы провели предварительную дискуссию, а потом взяли несколько картин и отвезли в дом пенсионеров. Каждое из полотен, которые мы оставили дома у участников проекта на 24 часа, было такого же возраста, как и конкретный человек. Таким образом, уже возникала определенная связь. А потом мы вместе с художником его Ежичкой беседовали с пенсионерами, которые нам рассказывали о своих впечатлениях.
Что мне на ней заима, что мои сполечного и так далее.
Так, впервые картины из коллекции галереи Центрального Чешского края оказались вне выставочных залов. Отзывы участников проекта были положительными, что и подтолкнуло работников лекторского центра продолжить свои эксперименты.
Napadlo nás, že takovou úplně extrémní situací by bylo vězení, které je...
Нам пришло в голову, что особо экстремальная ситуация является тюрьма. Абсолютно иной, закрытый, неизвестный для нас мир. Нам показалось, что и для тех, кто отбывает наказание, подобный эксперимент может быть интересен. Это способ, как завязать контакт со свободным миром и встреча с искусством, которое могло бы принести позитивные эмоции. С этой идеей мы обратились к работникам тюремной службы, которые откликнулись и организовали встречи как с педагогами, работающими в исправительных учреждениях, так и непосредственно заключенными.
А кто из осужденных заинтересовался вашим предложением? Это были люди, изначально интересующиеся искусством?
Мы изначально подошли к реализации идеи демократически, решив обратиться ко всем заключенным, находящимся в той или иной тюрьме. Даже придумали рекламную листовку на тему проекта. Отозвались, вероятно, те, кто искусством интересуется. Есть среди участников и несколько осужденных художников, но в основном это люди, которые, как это ни парадоксально, столкнулись с искусством уже в тюремных стенах. Например, на них оказал влияние сосед по камере, который изобразительным искусством уже занимался и продолжал свою работу и будучи в тюрьме. Мы, например, пришли в одну камеру, а там на постели одного из осужденных лежало полотно, картина, над которой он работал. Для нас это было еще одним доказательством, что задуманный проект можно реализовать.
На постели мел размалеванное полотно, а то нас вообще утвердило в том, что бы то аси шло.
Как обращает внимание руководитель лекторского центра галереи Центрального Чешского края Ондрей Гурак, команда участников проекта «Тюрьмы. Место для искусства» весьма разноплановая.
Ten záběr je hrozně široký. от людей, которые, я не знаю,
спектр действительно широк,
студио,
начиная владельцами татуажных салонов и теми, кто зарабатывал подделкой заграничных паспортов, что тоже можно назвать своеобразным видом искусства, и завершая просто работниками сельскохозяйственных фирм, которые с искусством, как упоминалось, столкнулись лишь в тюрьме.
Всего в художественном проекте примет участие 35 осужденных, отбывающих наказание за преступления разной тяжести. Не допустили организаторов лишь в тюрьме особо строгого режима. Замысла Андрея Горака и его соавторов, проект «Тюрьмы. Место для искусства» разделен на две части. Первая вытекает из проекта, упомянутого в самом начале, и предполагает работу с коллекцией галереи ГАСК.
Мы вытворили такую игру,
мы придумали своеобразную игру, которая не предполагает наличие специального образования. Знания о картинах и художниках участники получат постепенно в процессе игры. Преимущество такого подхода в том, как мне кажется, что участники постепенно получат представление о том, что суть изобразительного искусства не только в создании картины чего-то красивого. Искусство отражает развитие общества во всех направлениях и областях. Ну а результатом данной части нашего проекта будет то, что в награду за разгадку имени автора той или иной картины мы привезем оригинал данного полотна, например, Йозефа Чапека, прямо в тюрьму и покажем его участнику игры. К тому же один из наших кураторов прочитает лекцию и об истории картины «Жизни художника» расскажет более подробно.
Она им еще к тому сделает выклад, попишем живот того умельца и так далее.
В финале же второй части проекта «Тюрьмы. Место для искусства» в мае-июне, возможно, чуть позже, на суд посетителей галереи Центрально-Чешского края в городе Кутна Гора будут представлены абсолютно новые произведения искусства, созданные осужденными в соавторстве с профессиональными художниками, согласившимися принять участие в эксперименте.
А они
Свое произведение они будут создавать вместе, ведя диалог в классическом стиле посредством писем. Это единственный возможный способ, как художник может поделиться своим замыслом будущего произведения с партнером, который находится в заключении. Мы обратились к самым разным творцам, это и концептуалисты, и графики, самые разные, поэтому совсем не обязательно, что в результате сотрудничества родится именно картина. Создаваться произведение будет либо непосредственно осужденным на основе замысла профессионального художника, либо они возьмутся за дело по очереди, и отдельные части творения будут соединены в самом конце.
Část a ten odsouzený druhou část a na konci toho projektu se spojí. Ten odsouzený, který je odstřižený od toho...
И осужденный, отрезанный от жизни в обществе, может создать нечто позитивное, затрагивающее душу. Вдобавок, это нечто рождается в тюрьме, в атмосфере, от которой мы не ожидаем подобных проявлений.
Тех вязниц, откуда то обычно не почитаем.
А предполагается, что в финале проекта произойдет и встреча соавторов нового произведения искусства.
Это зависит только от них. Возможно, что концепция каких-то творений будет основана именно на том, что авторы, художники и осужденные никогда не встретятся. Но кто-то захочет такую встречу осуществить. Все зависит от них.
Возможно, что результат нового художественного проекта «Тюрьмы. Место для искусства» будет несколько иным, нежели представляется его организатором сегодня, и некоторые авторские пары вовсе распадутся, не найдя общего языка. Но и часть неудавшегося диалога, как отмечает Андрей Горак из лекторского центра галереи Центрально-Чешского края, тоже само по себе является частью художественного произведения, хотя и незаконченного. Но авторы все-таки надеются, что проект завершится удачей.
Кстати говоря, курсы иностранных языков в тюрьмах проводятся уже давно. Также и Ольга Васенкевич уже давно является автором рубрики «Давайте говорить по-чешски».
Давайте говорить по-чешски.
Дорогие друзья, на дворе очередная суббота, и посему я вновь приветствую вас на нашем долгожданном уроке чешского языка. Вот если на минутку отвлечься непосредственно от урока, включить воображение и представить этот, собственно, урок в виде прекрасной юной девы, ну так, абстрактно, то ведь наверняка вы бы ждали ее появления с большим нетерпением. И была бы эта дева, как сказали бы в Чехии, впору хоть кусай ее.
Кнакоснути.
Или же, по-нашему говоря, пальчики оближешь. Мне кажется, это была бы отличная мотивация, чтобы вы готовились к занятию, чтобы не ударить в грязь лицом. Но, с другой стороны, можно представить, что эта дева была бы чрезвычайно капризной. То есть, как говорят в Чехии...
Маналады.
У нее настроение, в дословном переводе. Вот тогда бы вы не отвертелись опущенными глазами. Она бы вас научила, как ответственно относиться к уроку. Ну, я-то вас уже знаю, как говорится, как облупленных.
Знать на лиц, а на рубы.
Знать на лицевую сторону и наизнанку, скажут в Чехии. И, по сути, я уже смирилась с тем, что вы такие, какие есть, и все равно очень трепетно к вам отношусь. И все-таки не ровен час, один раз я приду на наш урок, а тут битком набито. Или, как говорят чехи...
Намачкани яко сардинки.
Набиты, как сардины. Это, разумеется, будет приятная неожиданность. А то вижу, тут да там пустые места, даже грустно становится. А еще тут закралась мне в голову шальная мысль. Может быть, вчера вы отмечали что-то, и теперь просто некоторым из вас плохо, и посему так много пустых мест в аудитории. Кстати, я вспомнила еще одно чешское выражение про тех, кто накануне перебрал.
Намазался яко дело.
Намазался как пушка. Вот так-то. Ну, перейдем к чему-нибудь приятному. Помните, как у нас говорят про счастливчиков? Например, родился в рубашке или родился под счастливой звездой. В Чехии же говорят по-простому.
Умнелся народит.
Он умел родиться. То есть заслуга приписывается не абстрактной звезде или рубашке, а, собственно, новорожденному. А еще я вот вспомнила, что если у нас что-то ясно, как Божий день, в таком случае говорят. Это как дважды два – четыре. А вот чехам для подтверждения ясности недостаточно одного арифметического вычисления. Или же они сомневаются, что дважды два – это наверняка четыре. А посему говорят.
Это ясно, как у нас убилка.
Это ясно, как таблица умножения. А, кстати, по последним данным, существуют случаи, когда дважды два в результате не всегда дают четыре. А, попались на удочку. И, конечно же, вы мне поверили и навострили уши. Как сказали бы в Чехии...
Сожрат и с навьяком.
Проглотить наживку вместе с катушкой. Вот так-то, друзья. Это еще раз подтверждает то, что со мной надо держать ухо востро. Особенно на уроках чешского языка.
Напоминаю, что вы слушаете Радио Прага, и я, Либор Кукала, теперь передаю слово Катерине Прокофьевой в эфире обзор блогов и еженедельников.
Обзор прессы и блогов.
Главный редактор журнала «Респект» Эрик Табери пишет статью под названием «Вондра должен уйти». Напомню, что отставки министра обороны после непонятной коррупционной аферы при участии фирмы «Промопро» желают многие. Интересно, однако, мнение главного редактора одного из самых читаемых еженедельников в Чехии. Энергия, с которой министр финансов Калоусек пустился в бой с Александром Вондрой, заслуживает отдельного внимания. Сначала он лично берет под свой дозор расследование финансового аналитического центра, который занимается делом «Промопро». GoPro. Затем он требует головы Вондры, где только это получается. И это очень сильно контрастирует с его заявлениями по поводу других громких коррупционных скандалов. Отмывание денег в Госфонде по охране окружающей среды, отставка министра Павла Дробила и история со слежкой за политиками агентством ABL, принадлежащим министру транспорта Виту Барте. В первом случае Калоусек сказал, реагировать должны не мы, а гражданские демократы. Во втором, тревожно, но лучше не делать резких жестов, пока все не прояснится. Очевидно, что Калоусеку хочется мстить, они многолетние соперники с Вондрой. Но, неожиданно продолжает Табери после такого вступления, Вондра хорошо начал в должности министра обороны. Только каждый политик должен уметь отгадать, когда из локомотива некого процесса он становится его тормозом. Чтобы привести в жизнь какую-то идею, политик должен иметь поддержку в своей партии, в коалиции и у общественных масс. А этой поддержки у Вондры сегодня просто нет. Вот в чем проблема. Почему он просто не найдет себе идеального преемника, который закончит им начатое? Потому что человек, который один из немногих нашел в себе мужество повстать против коммунистического режима, исходит из понятия чести. Он боится, что заявление «я ухожу» будет признанием ошибки. Затем нам известно лишь только то, что Вондра не сделал ничего такого, чтобы обогатиться самому или обогатить своих родных. Это точно не похоже на дело Гросса, Свободы или Дробила. Журнал «Тыдень» пишет о смерти Атакара Томека, который повесился у себя в камере после того, как его арестовали по подозрению в убийстве 9-летней Анички Янатковой. Юристы утверждают, что его смерть – это осечка государства. Теперь дело повисло в воздухе и никогда уже не решится удовлетворительно. К тому же юрист Вацлав Вылк, который комментировал это самоубийство задержанного для еженедельника, утверждает, что государство должно будет за это заплатить, в буквальном смысле этого слова. За человека, который попадает в тюрьму, несет ответственность тюремная администрация. Он приводит в пример случай, который произошел в Германии. Там был задержан некий Олаф Ха по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика. За ним следят без перерывов, потому что предполагается, что он мог бы стать мишенью для своих сокамерников. В немецких тюрьмах, равно как и в чешских, насильники над детьми по неписанной тюремной иерархии стоят на самой низкой ступеньке. Вылк утверждает, что если бы семья умершего Томека подала бы жалобу на тюремную службу, то имела бы большие шансы на успех. Возможно, для общественности компенсация семье убийцы была бы неприемлемой, но официально его вина доказана не была. Председатель чешского Хельсинского комитета Франтишек Валыш к тому же добавляет, что компенсации могла бы добиваться и семья Анички, потому что теперь она уже никогда не узнает, кто убил их дочь. Шеф тюремной службы Панкратца считает, что невозможно уберечь человека, который решил покончить с собой. А юристы, помимо всего вышеизложенного, еще и сомневаются, что Атакар Томек, всегда очень сдержанный, в действительности наложил на себя руки. Как мог он это сделать, не разбудив своего сокамерника. Да еще намекается на то, что охранники в тюрьме сами могли спровоцировать эту ситуацию насильными действиями. Интересный анализ дает пользователь живого журнала по адресу f-f.livejournal.com. Постинг называется «Краткая история чешской нормализации». «Мне кажется, — пишет автор, — есть идея, которая может считаться едва ли не основной для понимания чешской истории последних 400 лет. Это идея возврата к норме, которая и заменила в чешском социально-историческом сознании идею модернизации и прочие мифы догоняющего развития. В последних Чехия, может быть, единственная в этом отношении среди славянских стран, не нуждалась со средних веков, вполне обоснованно воспринимая себя как часть западного культурно-цивилизационного ареала. Чешская норма сложилась очень давно. При императоре короле Карле IV Люксембурге, и совсем не случайно, что телевикторину «Величайший из чехов», аналогичную подобным проводившимся во многих странах от Британии до России, несколько лет назад с немалым отрывом выиграл именно этот исторический персонаж. В сравнении с другими странами это выглядело необычно. Там, как правило, побеждали фигуры куда более близкие к современности – Черчилль, Де Голль и тому подобное. Но в рамках чешского понимания нормы существования народа и государства как раз такое голосование выглядит вполне логичным. Идеальное Чехия – это небольшое, но самостоятельное государство, тесно связанное с Западной Европой культурно, но гораздо менее тесно институционально-политически. Применительно к современной Европе и месту в ней Чехии такое представление несколько утопично. Однако именно им можно объяснить распространенный в этой стране евроскептицизм и популярность президента Клауса, чьи взгляды в любой западноевропейской стране принесли бы ему известность в качестве маргинального политического чудака, не более.
Баварский Октоберфест непредставим без облаченных в платья дирндли пышногрудных красавиц. На проводимых в Чехии пивных фестивалях тоже можно увидеть официанток в подобных нарядах, но факт остается фактом. Чешским народным костюмам до успеха Дирндлей далеко. Попробуйте купить такой костюм в чешском магазине, и вы сами в этом убедитесь. В отличие от других европейских народов, свой национальный костюм у чехов появился достаточно поздно. Почему, нам расскажет Ася Чеканова и Антон Каймаков.
Исторические прогулки. Первые народные костюмы в чешских землях начали появляться в далеком 17 столетии. В каждом регионе девушки носили совершенно разные наряды, и потребности в едином национальном костюме чехи долго не ощущали, пока не наступила середина 19 века, рассказывает Ирена Штепанова, сотрудник кафедры этнологии Карлова университета.
Рок 1848 революционным роком, который захватил.
В 1848 году революционные настроения охватывают большую часть Европы. Славянские народы, жившие на территории Австро-Венгерской империи, чувствуют, что настало время эмансипироваться. В Вене проходят переговоры с официальными представителями славянских и других народов империи, и некоторые из них, поляки, хорваты и венгры, прибывают в столицу в своих национальных костюмах. Чехи же приезжают в обыкновенной одежде и чувствуют себя при этом очень неловко. Они начинают ломать голову, а почему же у них нет своего национального костюма?
Народу, а начинают изыщивать, как то, что не мают свой народный крой.
Национального костюма у чехов на тот момент действительно не было. Чешские историки объясняют это тем, что во время 30-летней войны чехи лишились почти всего своего дворянства. Дворянство, которое в Польше, Хорватии и Венгрии как раз и играло главную роль в распространении моды на национальные костюмы.
Иномже та потреба народного кроя была очень сильна.
Но потребность в национальных костюмах была очень сильна и имела политическую подоплеку. Поэтому чехи начали конструировать модели таких костюмов. Но то, что получилось, было каким-то неудобоваримым конгломератом. Прижился лишь один элемент мужского костюма – пальто чамара.
Зустал еном один единый првек, а то мужский кабат, которому сажика чамара.
Следующая волна популярности национальных костюмов, женская, в отличие от предыдущей мужской, приходит в Чехию в 1860-е годы, когда возникают надежды на федерализацию австро-венгерской монархии. Как рассказывает Ирена Штепанова,
выходит первый чешский модный часопис, который называется «Лада».
В эти годы выходит первый чешский журнал мод «Лада» с моделями народных костюмов для городских жительниц. Это были, по сути, модные городские туалеты, украшенные вышивкой и другими деталями, заимствованными из народных костюмов. В 60-е годы успехом пользовался красный корсет со шнуровкой, который, как предполагалось, был исконно чешским. Но это был вымысел.
Тересы домнивай, что я оправду поводне ческа, což je samozřejmě také konstrukt.
В 90-е годы 19-го столетия был период проведения в Праге крупных международных выставок. Чешская самобытность в одежде принимает стихийную и, по мнению чешских этнографов, даже вульгарную форму.
Якое-коли порезование си крою аутентических, небо подле...
Покупка настоящего народного костюма была дорогим удовольствием, поэтому не каждая чешка могла себе это позволить. Но каждая хотела его иметь. Поэтому в ход шли красные юбки с белыми фартуками, на головы водружались белые чепцы. В те годы была популярна опера «Сметаны проданная невеста», в которой девушки тоже носили народные костюмы, и чешки одевались а-ля Маженка, главная героиня этой оперы. И с эстетической точки зрения их наряды выглядели не лучше. Лучшим образом.
Є то костюм, который с эстетического глядиска не působí прилично добре.
С осуждением вздыхает этнограф Ирена Штепанова. С гораздо большим энтузиазмом она рассказывает о выставке «Чешская самобытность», которая прошла в Праге в 1915 году. Модели одежды с фольклорными элементами для нее готовили юные выпускницы художественных школ, разбиравшиеся, в отличие от расфуфыренных маринок, в теории костюма. После окончания Первой мировой войны в Чехии царит настоящая национальная эйфория.
Сохранилась
кинохроника, запечатлевшая приезд президента-освободителя Масарика из Америки. Он едет от Пражского главного вокзала к Национальному музею, и на ступенях музея собралось множество пражанок в маравских народных костюмах. Эти наряды имели двойной смысл. Масарик был родом из Южной Моравии, из окрестностей Киева, а киевские костюмы шились в национальной цветовой гамме – красный, синий, белый.
Červená, modrá, bílá. Takže je to vlastně dvojitý symbol, dvojitý emblém.
Удалось ли чешским народным костюмам хоть раз в истории достичь успеха немецкого и австрийского дирндля? Спросили мы у нашей собеседницы. Ее ответ категоричен. Нет.
Určitě takový úspěch, takové rozšíření zaznamenat.
Такого успеха и широкого распространения чешские костюмы никогда не имели. Во-первых, мы по сравнению с немцами маленький народ, а во-вторых, дирндль – это все-таки стилизированный наряд, который очень украшает женщину, подчеркивает красоту ее тела, чего не скажешь о чешских национальных костюмах. Некоторые из них откровенно деформируют женскую фигуру, например, зрительно увеличивают объем талии.
Что и пас, иное... Просто эту поставу určitým способом деформует.
Хоть немножко может претендовать на лавры сексапильных дирндлей ганадский национальный костюм, но его носили не во всей Чехии, а лишь в небольшой этнографической области, плодородной Моравской Гане.
Ганачка здоразнюе штиглий пас.
Ганачка подчеркивает женскую талию и шьется в интересной цветовой гамме. Головной убор в этом костюме – красный платок с набивным рисунком, который повязан очень оригинальным способом. На ушах завязываются большие узлы. Это оптически расширяет голову, которая лежит на широком воротнике, который мы позаимствовали из моды эпохи Ренессанса. Такой воротник в Чехии называли мельничным камнем, так он и выглядит. Ширина воротника равна ширине плеч, и голова на нем лежит как на тарелке. Рукава у костюма фонариками до локтя. Тесный корсаж формирует девушке узкую талию. Юбка носится широкая и длинная. Таким образом получается силуэт песочных часов.
Также это власне такова силуэта, как пресипаций годины.
Чешская Гана – это область с сильными сельскохозяйственными традициями, рассказывает Ирина Штепанова. Поэтому местные женщины и девушки были красавицами. Таких называют «кровь с молоком». Ганадских красавиц в народных костюмах любил рисовать чешский художник Йозеф Манес. Изобразил он их и на пражских астрономических курантах. Ирина Штепанова продолжает.
Что се týká дирндлу, так то власне ani крой není, то я спиш крой...
Возвращаясь к разговору о дирндле, хочу отметить, что он, по сути, народным костюмом не является. Это городская одежда, скомбинировавшая различные элементы немецких и австрийских национальных костюмов. А у нас народный костюм так и не закрепился в одном стабильном варианте.
Способом, а в подстате жадный такой народный крой се нигде не усталил.
То есть, если патриотично настроенная чешская девушка решит отправиться на работу в ганадском народном костюме, люди подумают, что она со странностями?
Да, выглядеть это будет странно. Хотя я помню, что до 89 года иностранные правительственные делегации в Чехии встречали в аэропорту и девушки в национальных костюмах. Конечно, это были костюмы регионального значения. Плзеньские, охотские, ганадские, валашские, но они представляли собой всю страну.
Але є презентован як народний, або доконце як статний.
А как обстояло дело с мужскими костюмами? Сформировался какой-то единый их вариант?
У мужчин заника от одну аж две генерации.
Мужские национальные костюмы исчезли даже раньше женских. Ничем особенно интересным наши мужчины похвастаться не могли.
Ты формы, которые тут возникли, никогда не были так прилично заимовые.
Завершает этнограф Ирина Штепанова.
И это уже на сегодня все. С вами прощается Либор Кукол. Всего доброго. Thank you.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit